Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с общественным деятелем Филиппом Грилем.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, произошла форс-мажорная ситуация. Выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить не в парке Сокольники, а в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа на ВВЦ. Повторяю, выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить не в парке Сокольники, а в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа на ВВЦ. От метро ВДНХ будут курсировать бесплатные автобусы. Дни работы – с 13 по 18 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радио Радонеж традиционно будет участвовать в этом мероприятии. И с удовольствием мы предлагаем вашему вниманию циклы аудио-видео-проповедей, православные фильмы, церковные песнопения. Также предлагаем вашему вниманию замечательный чай Радонеж. Это прекрасный черный чай с натуральными добавками, смородиной, лимонником, чабрецом. Здесь же у нас в секции можно будет приобрести приемники для прослушивания радио Радонеж в хорошем качестве. Мы поможем каждому, кто желает, установить на телефон приложение, специальное приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» из вашего телефона. Не надо покупать приемник. Можно установить приложение и через наушнички слушать радиостанцию «Радонеж» круглосуточно, 24 часа в сутки. Приходите, мы поможем установить в ваши телефоны это приложение. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем помощь воюющему Донбассу, храмам и монастырям, которые пострадали при обстрелах. Требуются продукты длительного хранения, перевязочные материалы, памперсы. Можно сделать свое пожертвование, можно передать батюшкам записки. Ждем вас, дорогие братья и сестры, в торговом центре ВДНХ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева в 100 метрах от главного входа ВВЦ. От метро ВДНХ будут ходить бесплатные автобусы. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 13 по 18 октября. Ждем вас. Спаси Христос.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим на тему, можно сказать, трагическую. Звучит она очень академично. Я хотел поговорить о просвещении в России в те времена, когда Россия называлась Московским царством, как оно завелось и какую судьбу должно было пережить. И, тем не менее, это именно трагедия. Представьте себе отважного бойца, перед которым поставили цель. Вот на высотке вражеская огневая точка. Надо ее атаковать, взять, потому что от этого зависит, в общем-то, судьба всего большого наступления. И боец идет вперед, рядом с ним падают его боевые товарищи, он преодолевает болото, овраг, форсирует реку, под огнем забирается на холм, занятый врагом, и занимает эту огневую точку. Все, вроде бы достигнута победа. И открывается перспектива дальнейшего наступления. от этой командной высоты. Очень хорошая перспектива. И тут командование сообщает: вы знаете, ошибочно вам отдали этот приказ, все ваше геройство было бесполезно, и, в общем, двигаться будем в другом направлении, так что эта высота не имеет никакого значения. Ну вот, представьте себе ощущение победителя, который оказался в таком странном положении. С нашим просвещением произошло примерно так же. Россия 14-15 века, вернее, еще не Россия, а предроссия, удельная Русь, находилась относительно просвещения в очень скверном состоянии. Конечно, в это время у нас был Андрей Рублев, у нас был Дионисий, у нас работали великие духовные писатели, и у нас были светочи иночества, у нас развивалось летописание и так далее, и так далее. Но, понимаете, это достижение высокой культуры, высших ее этажей. Что касается этажей первоначальных, то здесь было все довольно скверно. Недостаточное количество грамотных людей, недостаточное количество даже претендентов, достаточно грамотных, на место иерея. И когда святой Геннадий Новгородский беседовал с теми, кого прихожане просили его поставить им священники, он говорил, что, читая священные книги, богослужебные, псалтырь, эти самые претенденты едва бредут по ним. Вот это выражение «едва бредет» показывает отношение к тому, насколько человек был грамотен. Где ему быть священником, если он едва-едва читает? Конечно, это была очень серьезная проблема, и не Русь в этом виновата, виноваты в этом скорее внешние обстоятельства. Конечно, после нескольких разгромов, которые учинила Орда во времена Батыя, а потом в ходе множества карательных экспедиций на Русь, во времена, когда нужно было отдавать тяжелую дань, во времена, которые, к сожалению, были отмечены тяжелыми междоусобными войнами, да и кроме того, во времена, когда Русь сжалась до пятачка на северных землях, а земли южные, западные, наиболее плодородные, оказались под контролем либо у ордынцев, либо у Литвы, средств, людей, даже, в общем-то, наверное, какой-то силы духовной для того, чтобы наладить дело просвещения, не хватало. Обстоятельства ордынского нашествия, иго, разгромов в Руси, они были величайшим тормозом просвещения в нашей стране. Однако, вот появляется единое централизованное русское государство, Россия, появляется оно при Иване III, это конец 15-го, начало 16 века, оно начинает постепенно расширяться, укрепляться, при Василии III, при Иване Грозном и так далее, и так далее. И, конечно же, правительство и церковь задумываются о том, что просвещение необходимо. Но собственных книжников, к сожалению, ничтожно мало. Митрополит Макарий собирает вокруг себя дружину ученых мужей. Они составляют минеечетье, великие макарьевские минеечетье. Они занимаются литературным трудом, но нужно помимо этого еще и выполнить несколько важных вещей. Завести собственное книгопечатание, завести собственные школы, работающие на постоянной основе. Хорошо бы дотянуться не только до школ, которые можно было бы назвать низшими училищами или средними, а до учебных заведений уровня университета. В Европе они были, у нас нет. В 15 веке нет, в 16 нет. И, в общем-то, это задача для русского просвещения, которую выполнить было чрезвычайно сложно, но нужно. И тогда начинают смотреть на то, какие возможны учителя, наставники, которые могли бы эту науку передать, которые могли бы способствовать тому, чтобы в России все это, наконец, появилось, завелось. Ну вот, с книгопечатанием в качестве наставников были платные наемники, мастера-итальянцы, у которых учились наши умельцы. Достаточно быстро они отказались от помощи итальянцев и сами сумели справиться с тонкой наукой книгопечатания. В 50-х, 60-х годах 16 века оно у нас появилось, и первое столетие большей частью печатала литературу церковную, но, однако, сюда вошли и издания воинских тактических пособий, издание соборного уложения Алексея Михайловича и так далее, и так далее. То есть книгопечатание у нас удалось силами государства, которое ничего бы не смогло сделать без поддержки церкви, без поддержки того же митрополита Макария и его преемника митрополита Афанасия на московской кафедре. Вот усилиями церкви и государства дело просвещения сдвинулось с мертвой точки во времена Ивана Федорова. Но пока школ нет, ничего подобного университетам нет. Приглашают прежде всего тех, кто способен в тонкой науке просвещения, в учительстве выступать с позиции православия. То есть просвещение – это хорошо, но при этом нельзя погрешить против веры. И, конечно же, здесь никакие западные, католические, протестантские учителя не годятся. Те же итальянцы, например, но они хороши, как наемные специалисты. Но учителями над русскими книжниками их ставить ни в коем случае нельзя. Ставят, прежде всего, ученых греков. С некоторым сомнением понимают, что, во-первых, царство греческое, когда-то павшее, оказалось под властью турок, магометан, и адаптация к чужой иноверной власти, она создает немало соблазнов. Русские, которые долгое время пробыли под ордынским игом, далеко не столь плотным и тяжелым, как власть турок, но все же пробыли под игом, очень хорошо понимали эти соблазны и относились к грекам, ну, не без сомнений. К тому же известно было, что если сначала греки там, в 14-15 веках отправлялись в Западную Европу, прежде всего в Италию, для того, чтобы становиться учителями, потому что они имели лучшее в Европе образование, то потом, когда Константинопольская империя исчезла, православные греки сами стали искать образование в тех учебных заведениях Италии, которые либо изначально по условиям основания, либо по духу своему были католическими. И здесь возникает второй соблазн. Соблазн восприятия католического богословия, католической схоластики как нормы. Надо сказать, что греки, отдадим им должное, держались, старались, в общем, держать марку образования именно православного. И более того, изо всех сил поддерживали роль греческого языка как языка высокой культуры, на котором надо преподавать и который открывает ключ к гуманитарным дисциплинам, к риторике, к поэтике, к истории, географии, богословию и так далее. Не говоря уже там о такой простой вещи, как грамматика. У нас эта традиция была принята как должное, как нормальное явление. И, в общем, у нас, во-первых, позвали греческих учителей, а во-вторых, их учеников поставили на государственную службу, можно их назвать словом филоэллины, то есть люди, которые работали на славяно-греческой основе в сфере просвещения. Ну вот, например, знаменитый иеромонах Тимофей в 1681 году, он основал в Москве на московском печатном дворе училище, оно по своему низшему классу равнялось средней школе, а по классу высшему тяготело уже к чему-то большему. Может быть, до уровня вуза, как бы сейчас сказали, не дотягивало, но было выше среднего училища. Иногда такие учебные заведения называют повышенными, нечто между школой и университетом. Так вот, он получал учение от знаменитого греческого дидаскала Севаста Кименитиса в годы долгих своих странствий по православному Востоку. Помимо него в Москве занимались учительством двое греков, иеромонах Тимофей поставил их, можно сказать, в штат в качестве преподавателя типографской школы. Это Григорий Менделинский и иеромонах Иоанн, прошедший школу Афонской обители. Два ученых грека передавали свою науку русским ученикам, и из этого горнила вышло немало ученых людей самого высокого уровня. Ну вот иеромонах Тимофей был, что называется, первый русский ректор. На том же московском печатном дворе работал великолепный книжник, богослов. живое знамя русского православного консерватизма Ефимий Чудовский. Монах Ефимий был человеком исключительной образованности, был духовным писателем чрезвычайно высокого уровня, и он вступал нередко в полемику с представителями латинствующего крыла русской культуры, ну, в частности, Семеном Полоцким и его учениками, которые были поставлены когда-то достаточно высоко при царе Алексея Михайловича и его преемнике, ну, в силу того, что Семен Полоцкий своими поэтическими способностями когда-то Алексея Михайловича очаровал. Велась полемика достаточно серьезная между латинофилами и эллинофилами в русской культуре. Эллинофилы сумели занять очень серьезное место, очень серьезные позиции, и благодаря этому в 1687 году в Москве возникла славяно-греко-латинская академия, главными преподавателями в которой были два ученых-грека. Это братья Сафроний и Иоанники Лихуды. Сейчас памятник этим двум достойным ученым мужам стоит перед Богоявленской обителью в Москве, потому что именно там начиналась их учительская деятельность в Москве. Там была первых еще маленькая школа до уровня академии. Она доросла, когда к ней добавили учеников высшего класса типографского училища иеромонаха Тимофея. И надо сказать, что, конечно же, это был чрезвычайно плодотворный для русской культуры шаг. Порой в литературе встречаешь ошибочное мнение, что не было академии, были так называемые школы или схолы. Но вот мне в документах 17 века, в источнике, который не стал бы врать, потому что, в общем, он имеет официальный характер, в частности, выплаты денег по этим документам проходили, учебное заведение Лихудов названо именно «Академия», а не «Схола». И таким образом, к 80-м годам 17 века чрезвычайно важные задачи русского просвещения были выполнены. Появилось собственное крупное регулярное училище в Москве, появился собственный первый вуз, в котором использовался греческий язык как ключевой. Некоторые предметы преподавались с использованием латыни, но это не подчиняло учебный процесс латыни, а просто разнообразило его. Ну и какая-то часть предметов преподавалась на русском языке, и, соответственно, название Академии славяно-греко-латинское отражает суть дела, суть, в общем, для православия, для православного просвещения достаточно лестную, в хорошем смысле этого слова. Но давайте посмотрим, что произошло потом. Потом, при Петре Первом, эти достижения были отведены на второй план. То есть та ситуация, о которой я говорил в самом начале передачи, когда командование сказало: ваш успех был бессмысленным, мы пойдем другим путем. Другой путь означал в богословии и в церковном просвещении принятие отчасти католической схоластики, отчасти протестантского богословия и, в общем, насаждение на русской православной почве заимствований. Что же касается светской культуры, то там ни греческий язык, ни латынь уже не пригодились. Там произошло насаждение абсолютно светского по своему происхождению образования, можно сказать, получение навыков технического, технологического характера, которые не были овеяны христианским духом. Поворот этот, в общем, в значительной степени перечеркнул, не полностью, но в значительной степени перечеркнул достижения Московского царства в этой сфере, достижения обширные. Но для нас сейчас нет смысла забывать о том, что эти достижения на национальной почве, они их действительно добились тяжелыми трудами, расходом больших ресурсов, поиском людей, решением сложных кадровых вопросов, но все-таки достигли решения этой задачи. И надо напомнить, что преемницей славяно-греко-латинской академии является столь славное учреждение, как Московская духовная академия. То есть, иными словами, в 17 веке зажгли огонек. Этот огонек попритух в 18 веке, а впоследствии вновь разгорелся, и в советское время вроде бы абсолютно убитый, тем не менее, все же вновь восстановился и до сих пор дает тепло, просвещение в духовном и интеллектуальном смысле. Поэтому, братья и сестры, я хочу напомнить обо всем об этом, об этих обстоятельствах, пожалеть о том, что наше правительство при Петре Первом столь опрометчиво, пренебрежительно отнеслось к прежним достижениям к сфере просвещения и вновь прославить тех людей, которые этим духовным просвещением занимались, вновь обновить их достижения и показать то, что они не пропали в туне, не исчезли, а все же дали свои ростки, которые впоследствии превратятся в прекрасные деревья. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии Филипп Александрович Гриль. Мы продолжаем нашу рубрику «Библиотека Филиппа Гриля». И сегодня мы будем говорить о книге Пола Готфрида «Странная смерть марксизма. Европейские левые в новом тысячелетии». Филипп, а разве марксизм еще жив?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, марксизм оказался жив, и, казалось бы, крушение вот коммунистического блока на рубеже 80-х-90-х годов 20 века вроде бы подвело под этой идеологией черту. Разрушился Советский Союз, пал Варшавский договор, там уже воцарились совершенно другие политические системы и режимы, да и в Советском Союзе уже России как бы марксизм и ленинизм это стало прошлым или достоянием узкой группы лиц, и казалось бы, что вроде бы как бы история закончилась. Но это не так. На Западе марксизм получил новые формы жизни. Они, конечно, отличны от ортодоксальных форм, к которым мы привыкли в Советском Союзе, потому что вот особенно старшее поколение, оно проходило индокринацию или промывку мозгов коммунистической идеологии, там, с детского сада, со школы, мы все были там внучатами Ильича, мы все были пионерами, и мы слушали партийные съезды, и вот у каждого из нас о марксизме, там, высказывания Маркса, там, насилие повивальной бабкой истории, прибавочная стоимость, класс, так сказать, гегемон, мы на этом выросли. И, конечно, была борьба и экспорт революции, и марксизма во всем мире со стороны Советского Союза. Мы прекрасно знаем, как в страны Азии и Африки проникал марксизм, потом туда приходили советские советники военные, как была война в Корее, во Вьетнаме, как там Советский Союз поддерживал там Никарагуа и Кубу. И вот мы выросли на этом. Но у марксизма были и другие ветви, которые цвели на Западе. И вот очень интересно поговорить об этом, потому что эта ветвь вполне живая, и она как бы приобрела определенные мутации за эти несколько десятков лет. То есть мы видим удивительные плоды того, что есть.
Филипп, мы привыкли слышать о том, что марксизм был пугалом на Западе, что обвинение человека в том, что он коммунист или левак, марксист, всегда было чревато потерей работы, и люди этого страшились. Неужели все-таки не вытравили марксизм? Или то, что нам рассказывали о преследовании леваков на Западе, это не совсем правда?
Это такой взгляд, знаете, как бы, нужно было поддерживать у советских людей ощущение осажденной крепости, что, дескать, вот там на Западе коммунисты, марксисты, леваки, они находятся в жесткой, как говорится, осаде. Их действительно там дискриминируют, и вроде бы даже предъявлялись различные факты. Вот я вам приведу такой пример, вот охота на ведьм времен маккартизма, там рубеж 50-х годов, когда людей, значит, выкидывали с работы, там почему-то были чистки в Голливуде. Вы знаете, вот почему-то так вот причудливо этот сенатор Маккарти обвинял звезд Голливуда в скрытых симпатиях коммунизму, там попал там Чарли Чаплин, например, в эту обойму, и там, и вплоть там чуть ли его не хотели даже из страны убрать. Но на самом деле марксизм и левачество цвели высшей школе американской. Вот профессор Готфрид описывает Франкфуртскую школу философии. Я объясню, что это такое. Это философская школа, которая уехала из Германии 30-х годов, когда там пришел к власти Гитлер. Она абсолютно была левацкой по своему духу, по своим смыслам, по своему направлению. Она обрела вторую родину в США. И вот она вполне пробавлялась вот этими вот левацкими идеями, но почему-то каким-то загадочным и странным способом вот эти маккартистские чистки и охоты на ведьм не затронули высшую школу американской мысли. Вот мне очень всегда казалось это странным, но неужели звезда Голливуда, мнимая какая-нибудь там сочувствующая коммунистам, намного опаснее профессоров, философов, которые, кстати, подготовили в Америке сексуальную революцию 60-х годов в результате. Они выработали так называемый критический метод отношения к действительности, к реальности, когда развенчивались вот те самые пресловутые американские ценности. Крепкая семья, частная собственность, религиозные убеждения. То есть мы видим некий такой, знаете, фарс борьбы с коммунизмом и при этом процветание левачества. То же самое было и в Европе. Тоже нам казалось, да, что вот там гонения, значит, на коммунистов. На самом деле они там прекрасно жили. Были официальные компартии там во Франции, в Италии, там в Западной Германии. И у них был колоссальный круг сочувствующих. То есть, вот как я вам хотел бы это проиллюстрировать. Когда Солженицын приехал на Запад, когда его выслали из Советского Союза в начале 70-х, он столкнулся в Европе с леваками во всех сферах общественной жизни. Среди профессоров, среди журналистов, их было огромное количество, и они формировали общественное мнение. До такой степени, что Солженицыну пришлось переехать в США, где еще было более консервативное и правое общество. То есть он не смог в Европе серьезно остаться и там жить. Почему он уехал? Он в Вермонт и уехал в Соединенные Штаты. Потому что леваки были хозяевами дискурса. Поэтому вот эти вот разговоры про то, что левачество было гонимым, это очень, знаете, большая натяжка пропагандистская. И профессор Готфрид пишет, что марксизм стал мутировать. Вы прекрасно знаете, что было такое понятие, как класса гегемона революционного, что вот рабочие, они, значит, двигатели революции, они двигатели социального прогресса, они двигатели изменений. И вы знаете, вот марксизм современный, он отказался фактически от этой роли пролетариата, то есть пролетариат теперь, оказывается, это реакционный класс. То есть просто рабочие хотят улучшения своего социального положения. Они хотят больше, так сказать, зарплату, больше социальных гарантий, но они не собираются делать революцию в своих странах. И на кого же, как вы думаете, сделал ставку современный марксизм в качестве прогрессивного класса? Это сексуальные меньшинства, мигранты и различные, так сказать, маргиналы. То есть вот теперь этот класс – носитель подлинной революционности. Естественно, идет борьба с традиционной моралью, идет борьба с институтом семьи, которая, внимание, значит, семья традиционная – это источник фашизма. Вообще, вот отношение к фашизму у леваков надо разобрать особо. Вы думаете, что фашизмом называются вот действительно какие-то поклонники там национал-социализма или там поклонники итальянской фашистской партии? Да вовсе нет. Любой консерватор-христианин, сторонник крепкой семьи, национальной государственности, крепкой нравственности – теперь объявляется фашистом. То есть это приобрело совершенно другой характер. Вот мы видим сейчас драматические события в США и в Европе, когда там идут бунты. Такое есть движение BLM, Black Lives Matter, черные жизни важны. Оно абсолютно российское по своей основе. Ну, для нас, христиан, как-то все жизни важны. Там черные, белые они, или желтые, или еще какие-то. Все жизни важны. Здесь есть ярко выраженный расовый оттенок, и там есть марксистское наполняющее. Значит, вот этот вот революционный пафос сокрушения буржуазного общества, которое вот угнетает до сих пор, значит, определенные слои общества, не дает развиваться, и вот они бунтуют, как бы борясь, значит, за права и свободы. И вот очень интересно, знаете, была такая как бы вот, ну, картина из одного из городов США, граффити, и там на ней были нарисованы, значит, борцы за свободу черных. Это Мартин Лютер Кинг, Малькольм Икс и Анжела Дэвис, и Ленин. То есть, единственный белый, так сказать, человек на этом граффити был Ленин. То есть, они признали его предтечами. Кстати, его немногочисленные пока памятники в Америке никакому осквернению со стороны вот этих вот беснующихся толп Баламитов, как мы их сейчас называем, не подверглись. То есть были свергнуты памятники Христофору Колумбу, Вашингтону, Джефферсону, там, президентам США, как там, Теодору Рузвельту осквернены, генералам Конфедерации, значит, всех обвиняли в расизме, белом супрематизме, это значит превосходство белых. И вот Ленин нет, он взят был под охрану. Его памятники, они нигде не подверглись никакому осквернению. И вообще вот троцкизм, ленинизм, левачество, права сексуальных меньшинств и, значит, иммигрантов – это вот теперь такая мейнстримная идеология у новых левых, которые выступают против национальных государств, естественно. Ну, какие-то, знаете, черты классического марксизма, естественно, остались. Это вот революционная риторика, это опять уравниловка, это опять, значит, нам нужно в колхоз срочно, значит, вступить в очередной, отдать всю собственность, значит, и это борьба с религией. Безбожие вот в этом движении БЛМ, оно тоже очень яркая линия. Там оскверняются статуи Христа и Божьей Матери, которые там неправильны с расовой точки зрения. Значит, их надо изображать не из белого камня, я так понимаю, что из черного, не те имеют черты. И вот под этим вот соусом совершенно демагогическим идут гонения на христианство в Соединенных Штатах и уже в Европе. Вот многочисленные поджоги храмов, осквернения. Эта вся чудовищная волна, она теперь идет под этим вот левацко-расистским соусом, очень опасным. А питается это, естественно, вот во всей вот этой вот марксистской, постмарксистской идеологии, о которой профессор говорит Пол Готфрид, который разбирает ее корни. Потому что вот сексуальная революция в США, она была подготовлена и идеологами франкфуртской школы, которая уже стала там, ну, нью-йоркской, американской. Это вот опять удар по институту семьи, по замшелым ценностям. Естественно, замшелыми ценности объявляются христианскими. Они отсталые, они репрессивные. Вот постоянно педалирование темы репрессивности. Значит, что вот репрессивная мораль, репрессивная семья, то есть репрессивный союз мужчины и женщины. Значит, соответственно, он не должен быть союзом мужчины и женщины, а, наверное, двух женщин и двух мужчин. То есть это понимается как, наверное, свободный выбор. А если вот это традиционная семья, в которой рождаются дети, веруют в Бога, почитают свое отечество, это уже элементы фашизма. Кстати, мы с вами должны разобрать еще такой вопрос, который лежит на поверхности. Если вы помните, когда было крушение коммунизма в Восточной Европе и СССР, никакого суда над коммунизмом не было. Вы обратите внимание, он как-то, вы знаете, его как-то отложили в сторону. Не была подведена черта под коммунистическим периодом. Скорее, Запад, вы знаете, Запад все вылил в какую-то русофобию. Вот русские, они виноваты, значит, во всех смертных грехах. То есть не разбор коммунизма, как западного лжеучения, пришедшего в Россию, там, взятого на вооружение революционерами, который принес колоссальные беды России, там, привел к уничтожению веры, к геноциду, там, к голоду, колоссальным потерям среди нашего народа, значит, это не разбиралось. И я тоже в этой книге, кстати, увидел, что он оказывается на Западе. Преступление коммунизма, на самом деле, никто разбирать не хотел всерьез. То есть это как-то затушевывалось. Вот есть Нюрнбергский процесс по фашизму, это очень удобная тема, там есть решение Международного суда, и вот это вот было как бы разрешено. То есть вроде бы Запад – это то, где есть свобода, значит, слова, свобода дискуссии, значит, коммунизм критиковать было всерьез нельзя. И вот это левацкое лобби на Западе, марксистское, сидящее в Сорбоннах, там, в Оксфордах и прочее, оно мешало процессу осуждения коммунизма. Поэтому Солженицын, кстати, особо и не нашел, между прочим, сочувствия. Его стала травить левацкая, так сказать, пресса. И даже было вовсе не то, что там левацкая пресса там сочувствовала СССР, а просто потому, что они не хотели это рассматривать. А преступления коммунистов в Камбодже, в Китае, во Вьетнаме тоже. Кстати, вот Вьетнамская война, да, которая для леваков была очень таким вот показателем империализма, американской агрессии, это, конечно, все имело место быть. Но надо разбирать эту войну из другого боку, что Хо Ши Мин был марксистом, был строителем коммунизма, что за его спиной стояло КНР и СССР, которые его поддерживали, содержали, и то, что вьетнамские коммунисты тоже, так сказать, совершали преступления против населения, там тоже убивали политических оппонентов, не жалели, и то, что после победы севера над югом, когда объединили страну, да, коммунисты, ну, миллионы людей сбежали на Запад и в другие страны, те же самые вьетнамцы, и сбежали они не в СССР, и не в КНР, они уехали там в Америку очень, по большей части. Вот про это надо тоже говорить. Мы не знаем правды. понимаете, и про войну в Корее тоже, ну, нам, советская пропаганда, всегда нам конопатила на мозг тем, что вот там вот напали империалисты, значит, на север, да нет, просто коммунистический север захотел объединить страну и начал эту войну, об этом тоже надо говорить, и то, что это такой режим очень, ну, репрессивный, богоборческий в своей основе. Понимаете? И вот про это надо говорить. Но эта левацкая общественность западная, она это всегда покрывала. Она очень неохотно говорила о фактах притеснения людей, богоборчества. Я уже вообще не говорю, ну, с религией понятно, да, какая у леваков отношение к религии. Поэтому мы сейчас имеем на Западе вот этот интернационал. Лево, так сказать, либеральное уже. А на самом деле это репрессивная, богоборческая российская идеология, которая абсолютно отрицает европейские христианские ценности. Вот. И все это делается под соусом борьбы с наследием колониализма, значит, когда вот европейцев, там, американцев постоянно давят вот этим прессом там, колониального прошлого, значит, вот вы вспомните, там, как кем-то там торговали. Ну, простите меня, уже колонии давно отошли в прошлое. Давно мигранты прекрасно едут в Европу. Ну, если так все плохо, то зачем они туда едут? То есть что, ехать к своим бывшим хозяевам, эксплуататорам? То есть здесь какая-то очень странная лукавая игра. На самом деле она призвана подавить европейцев, она призвана демонтировать остатки христианства на Западе, навязать вот этот вот каскад новых ценностей, вернее, антиценностей. И вот сейчас на этом фоне идет политическая борьба в США, когда как бы консерватору Трампу противостоит Байден из партии демократов, да, демократической партии США, которая стоит за всеми этими бунтами БЛМ, потому что мы видим, что там, где губернаторы демократы, там бунты гораздо больше и серьезнее идут, и там их покрывают, там это все не преследуется. И мы имеем очень драматическую, на самом деле, ситуацию, которая может для нашей страны иметь колоссальные негативные последствия. То есть вместо традиционной трамповской Америки, условно говоря, ну, тоже, которая не является нам, естественно, дружественным государством, мы можем иметь Америку байденовско БЛМовскую, то есть агрессивное и идеократическое левацко-либеральное государство, которое будет экспортировать идеологию, такую вот уже богоборческую, антихристианскую, антисемейную, за ЛГБТ, естественно, за все вот эти вот те вещи, которые для нас, христиан, абсолютно не, так сказать, приемлемы. Вот сейчас идет эта драматическая борьба. У нас выборы в Соединенных Штатах вот уже в ноябре, и если победит Байден и его команда, то я боюсь, что есть основания полагать, что на нашу страну будет колоссально усилено давление, что это может вообще привести к очень драматическим и серьезным последствиям, ну, даже худшим, чем просто холодная война. Ну, знаете, как я здесь провожу такую параллель? Лучше веймарская Германия, чем Германия гитлеровская. Вот так же для нас трамповская Америка лучше, чем Америка байденовская, условно говоря. Поэтому нас ждут очень драматические события еще в этом году, когда мне говорят, есть такое, знаете, у наших патриотов, да пусть эта Америка горит огнем, и пусть чем хуже там, тем лучше. Я считаю, что это опасное, ошибочное мнение. Это одна из ключевых стран мира. И нам не может быть все равно, чтобы там воцарился абсолютно русофобский, абсолютно недоговороспособный, абсолютно агрессивный идеократический режим с полным набором антихристианских ценностей. Потому что у Трампа библейские ценности есть. Этот человек все-таки живет по правилам традиционной морали. Вот. А Байден и его уже команда, они уже фактически предали традиционную мораль анафеме. Вот я считаю, что с Трампом иметь дело лучше, проще, чем иметь дело с человеком, уже откровенно сбросившим всякие маски, ценности, откровенно уже проповедующий вот это вот всемирное государство, вот этот вот всемирный Содом и Гоморру, который просто уже присягает вот этой темной силе. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что вся вот эта вот постмарксистская, не, вот, так сказать, марксистская идея, она играет в формировании вот этого нового, прекрасного, в кавычках, естественно, мира, колоссальную роль. И что не зря был коммунизм не осужден в свое время. Он пригодится разрушителям мира как хорошее, сильное и эффективное орудие. Недаром в нашей стране сейчас, к сожалению, тоже идет брожение большевизма, красного реваншизма. И я думаю, что эти процессы в мире очень связаны, что эти люди, я выскажу свое мнение, я считаю, что они получают какую-то моральную поддержку от этих вот мировых левацких сил.
Но есть и простые русские люди, которые разочарованы своей жизнью в Российской Федерации, вспоминают, как им было хорошо в Советском Союзе, и действительно многим было гораздо лучше, чем сейчас, в силу разных причин. В том числе, может быть, потому что мы были молоды. Ну и, конечно же, не надо забывать, что Советский Союз был страной с широко развитыми социальными программами. Я думаю, что никто не будет спорить, что и образование у нас было одно из лучших, и медицина, и забота о детях и о стариках, и многое-многое другое, чего сейчас мы, к сожалению, не наблюдаем.
Я хочу сказать так, что те же самые льготы, те же самые социальные достижения были достигнуты на Западе безо всякой советской власти и коммунизма. И я скажу, если сравнить те, так сказать, блага, которые имели советские люди, допустим, там, в 80-е годы, и провести параллель с теми же топовыми странами Запада, как Франция, Германия, Англия, там, Швеция или там, Соединенные Штаты, то это сравнить просто нельзя по, так сказать, качеству. Я думаю, что в СССР была просто уравниловка, определенные, конечно, социальные права и гарантии были, но я помню, как живший в то время человек, что советские люди были абсолютно этим недовольны. Они абсолютно вот это все не воспринимали. Был дефицит. Если мы сейчас с вами поговорим о материальной стороне вопроса, я сейчас не буду затрагивать идею, да, идеями живут достаточно узкий круг лиц. А есть простые люди, обычные, да, которые торчали в очередях за всем необходимым, которые жили в убогом быту, которые получали квартиры, да, но простояв в очередях там десяток лет другой. Меня очень возмущает, знаете, какой принцип, что вот было бесплатное все. Ну как это бесплатно? Ведь трудились люди, налогоплательщики, а значит, люди создавали благо, да? А почему они получали это все бесплатно? Я не очень себе могу это как-то понять. Значит, им не доплачивали, наверное, это существовало за их счет. То есть получается, как бы этот тезис, что было все бесплатно, и вроде бы как бы советские люди были какими-то нахлебниками вечными, понимаете? Они были вечными должниками вот этой доброй системы, замечательной. Советские люди, кстати, были потрезвее теперешних большевиков во многом, потому что советские люди прекрасно понимали, что есть партийная каста, что надо вступать в партию, чтобы сделать карьеру, что надо быть секретарем обкома, чтобы иметь хорошую, так сказать, квартиру и льготы. Понимаете, люди очень прекрасно видели неравенство реальное, которое в нашем обществе существовало. Народ в своей массе отторгал лживую идеологию, смеялся над этими партийными съездами, вождями. Народ жил в пригнетенном и неудовлетворенном состоянии. И поэтому, когда перестройка, которая на самом деле была запущена сверху, ну, давайте скажем правду, что просто номенклатура решила избавиться от этой назойливой идеологии. Она решила вступить в мировой клуб по полной программе. Потому что одно дело у тебя палка колбасы сухой, спецраспределитель и казённая «Волга», а с другой стороны у тебя счет в банке там зарубежном, и там «Феррари» стоит в гараже, понимаете, в личном особняке. Это же большая разница. Поэтому это сворачивание коммунизма, вот этого формального, оно произошло сверху. Это была революция сверху. Вот. Но понимаете как? Я помню высказывание Солженицына, он сказал, что как бы нам вместо освобождения от коммунизма не быть раздавленной его бетонной постройкой, уже лишенной жизни и духа и так далее. Вот мне кажется, такое произошло в Российской Федерации, где не было на самом деле осмыслено коммунистическое наследие, где не было разбора советского периода идеологии, его жертв, его проблем, а просто вот что-то такое, вот знаете, как смонтировали, и вроде мы как бы живем, понимаете, балансируя между прошлым и будущим. Откуда вот появились через 30 лет, появились реваншистские настроения. Обратили внимание, что их не было, допустим, в 2010 году, их не было в 2000 году. Люди тогда тоже жили непросто. Были еще 90-е, нами сложные годы, помнились. Нет, потому что идет попытка реванша, попытка превращения нашей страны опять в левацкий заповедник, опять возродить вот эту всю левую демагогию, опять уравниловка, опять паечка, опять товарищ Сталин со своими эффективными менеджерскими якобы методами, хотя он не был никогда эффективным менеджером, он был просто костоломом, который решал вопросы, не оглядываясь на жертвы и страдания людей. И опять вот это все, вот эта муть красная, она поднимается со дна, потому что четкой идеологии в государстве нету, нету четкой исторической политики в нашей стране, у нас какое-то все серо-буро-малиновое в крапинку. На самом деле не взяты не лучшие достижения советской эпохи, не взято с Запада, то положительное, что может быть взято, это правовая система, это трудовая этика, это оплата труда. А вот это у нас почему-то не взяли с Запада. У нас взяли с Запада тотальный, так сказать, контроль, латиноамериканские масштабы коррупции и беспредела вот такого вот. То есть очень странная система, взять худшее от всех систем. У меня вот такое вот ощущение, что мы живем в такой вот гибридной как бы системе, которая что-то вот нахватала как бы самого такого вот. Феодализм советский, банан там, оно венесуэльский, понимаете, вот, и это вот такой вот сплав какой-то очень странный. Я, конечно, хочу, чтобы наше государство было оно правовым, чтобы оно было действительно демократическим, когда вот у нас, чтобы у нас существовал институт отставки, например, в стране, человека, который вот себя нехорошо проявил, там, чиновник или какой-то там должностное лицо, они должны уходить, если народ ими недоволен, если народ понимает, что они ведут там не ту деятельность, которая им прописана, они должны спокойно уходить в отставку, должны быть ротация, а не сидеть до посинения. Вот это будет одним из, я считаю, очень хороших знаков для нашей страны, когда у нас действительно мы возьмем какую-то вот правовую систему справедливую, что люди должны уходить, если они неправильно, если они живут за счет народа. Да, у нас чиновники, простите, наемные служащие.
Тем не менее, большинство людей не удовлетворены сегодняшним положением вещей, поскольку будущее туманно, настоящее зыбко, остается нам одно прошлое. Прошлое советское в розовом флёре воспоминаний о детстве, юности и молодости. Есть еще такая версия, что русский народ, он вообще склонен жить при коммунизме, потому что коммунизм – это идеология обобществления, а русские люди, они привыкли жить общинами. И есть даже такое высказывание известного писателя: «Целились в коммунизм, попали в Россию».
Я думаю, что целились всегда в Россию. С коммунизмом Запад прекрасно имел дело. В конце концов, ну, давайте мы с вами скажем правду. Британия и Соединенные Штаты прекрасно помогали Сталину и Ленину в его деятельности. Кто помогал проводить индустриализацию, кто присылал сюда специалистов в 20-30-е годы, кто давал кредиты, кто многое здесь чего сделал. Запад помог коммунизму здесь утвердиться, потому что коммунизм устраивал Запад больше, чем Российская империя, которая была русским государством, которая имела свои национальные интересы, а Советский Союз был государством идеократическим, то есть преследовал вот такие вот идейно-туманные достаточно цели. Поэтому Запад для себя рассчитал, что ему с коммунизмом лучше иметь дело. Тем более, это идеология изначально западная. Кстати, СССР очень всегда сочувствовала западной левой интеллигенции. Она сюда приезжала, она здесь издавала свои книги, их тут переводили, и мы тоже не должны это забывать. Поэтому этот конфликт с Западом, он достаточно сложный. Да, была, конечно, холодная война, и были многие там перипетии этого периода, но, тем не менее, вы знаете, не надо вот этот вот конфликт с Западом его делать фатальным. На самом деле, он таковым не был. Мы вот смотрим, что уже нету коммунизма как бы в России у власти, а конфликт с Западом остался, он никуда не делся. Значит, конфликт был глубже, чем наличие коммунизма, да. А потом я совершенно не согласен, что там коммунизм органически присущ русскому народу. Это неправда. Коммунизм здесь утвердился после чудовищной гражданской войны и, так сказать, репрессий. Русские люди сопротивлялись коммунизму. Белое движение являлось национальным движением борьбы с коммунизмом. То есть это русский народ воевал вот с этими интернациональными безбожными силами. У меня вот такой взгляд на это. Поэтому считать, что коммунизм имманентно присущ русским, это, нет, так сказать, неправда. Абсолютно. И общинность русских, ну, это тоже очень какой-то уже сомнительный тезис. Русский – это великий европейский народ с великой культурой самобытной и в то же время мировой. Поэтому считать его каким-то, знаете, там, колхозом, растянутым во временем, это совершеннейшая неправда. И у русских людей вполне индивидуальное сознание, они вполне ценят свою свободу, свое развитие, и превращать их в каких-то термитов колхозных, вы знаете, это совершенно неправильно. Это неправда, это русофобия, я считаю, связывать большевизм с русским народом, концентрированное, приписывать большевизму вот эти вот бесконечные достижения, о которых всегда талдычила советская пропаганда, значит, вот бы без них не полетели бы в космос и не победили бы в войне, это сомнительный тезис, абсолютно. И более того, я скажу, что большевизм породил рождение фашизма в Европе, как крайняя жестокая реакция на вот это вот брожение. Я всегда привожу в пример Италию, потому что в ней это первое государство, где утвердился вот фашистский режим в Европе. Италия была в клубе победителей в Первой мировой войне, она не была унижена, и в ней началось красное брожение, очень сильное. Начались захваты фабрик, уличный террор со стороны красных групп, которые были, кстати, вдохновлены коммунистической революцией в России. И вот пришествию Муссолини к власти и его походу на Рим и его захвату властных рычагов предшествовало красное двухлетие в Италии, когда вот этот вот бардак, этот терроризм в Италии правили. Это, конечно, смертельно напугало элиту Италии и огромную часть итальянского народа, особенно фронтовиков, прошедших войну Первую мировую. Они совершенно не хотели воцарения там большевизма. Ну, итальянского, правда, там, в итальянском варианте. Поэтому возникло вот это вот фашистское движение. Кстати, я вам напомню, что Муссолини был бывшим социалистом. У него было очень много социалистических идей в багаже.
Интересно, что даже после Второй мировой войны коммунисты в Италии были весьма сильной и популярной партией и сотрудничали с Советским Союзом. Наши знаменитые советские «Жигули» — это, как выяснилось, «Фиат».
«Фиат» 66-го года, который итальянцы построили завод в городе Ставрополь, так сказать, на Волге, он был переименован в честь главы итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Такие у нас делали подарки братским компартиям. Города в их честь называли. Никто, кстати, не называл города на Западе в честь там своих каких-то друзей. Вот не принято. А у нас здесь, знаете, как вот, не церемонились. Поэтому с Западом были очень тесные отношения. И рассказывать, что вот республика была всегда в кольце фронтов, ну, это клише просто.
Очень хорошо оправдывать ту бесчеловечную индустриализацию и то немилосердное отношение к собственному народу ситуацией вокруг границ. И говорит, что если бы не сталинский террор, то мы бы и войну не выиграли.
Вы знаете, ну это вообще абсурдный термин. Как раз вот терроры и жестоко проведенная коллективизация породила колоссальное количество коллаборационистов в нашей стране. То есть люди, которые потеряли имущество, которые потеряли родных, они мстили системе. Да, это было, конечно, неправильно, это было сотрудничество с врагом, мы все понимаем. Но кто это все породил? Кто же породил такое количество людей, недовольных системой? Откуда же они взялись-то в количестве более миллиона человек? Откуда же это все вылезло? Если мы будем это разбирать, то это корни лежат в революции, в гражданской войне и 20-30-х годах, когда людей разоряли, убивали, высылали, взрывали храмы. Это очень многим не нравилось, кстати, людям. И, между прочим, это, кстати, создало вот эти трагические страницы в нашей истории. Очень неприятные, тяжелые, которые до сих пор нам дают изжогу и оскомину. По сию пору. И это надо помнить тем, кто является сторонником вот этого вот ленинизма, сталинизма в методах. Ведь мы же именно методы осуждаем, мы не против индустриализации, например, это нужное дело. Но надо понимать, как это все делалось, с каким духом, с каким отношением к собственному народу. Какие-то вот азиатские чудовищные черты были у большевизма. Вот люди как мусор, люди как средство, люди как ресурс, понимаете? Это очень опасный подход. Если он опять возобладает в нашей стране, то горе нам всем.
Филипп, где-то я прочитал уже довольно давно, поэтому не вспомню где, мысль о том, что коммунизм – это христианская ересь. А очень многие люди говорят, что заповеди строителей коммунизма похожи на христианские заповеди.
Здесь есть лукавство такое. Да, какие-то внешние стороны похожи, но коммунизм – это голое насилие. Это отнять, поделить, перераспределить, уравниловка вот эта вот, которая была как метод, богоборчество. Христианство говорит о Царстве Божьем на небе, а коммунизм пытался какой-то рай свой мнимый построить, так сказать, на земле, да еще туда железной рукой загнать туда человечество, понимаете? Совершенно разные доктрины, понимаете, совершенно разные подходы. Лукавые люди это смешивают, пытаются там что-то из этого выделить. А вообще коммунизм – это манихейство, то есть отказ такой вот псевдо-аскетизм. Давайте вот от всего откажемся, а будет светлое будущее. Но людям это не нужно, людям нужна нормальная жизнь здесь. А коммунизм постоянно говорил о каких-то там достижениях, они все это преувеличивали в 100 раз, понимаете. Вот космос, например, да, советский. Мы все гордимся Гагариным и Королевым, но это, понимаете, в каком-то смысле это вишенка без торта. То есть вот он выгоден был пропаганде, понимаете, она в это вкладывала, она об этом говорила. А нормальную жизнь своему народу сделать, решить очень многие социальные вопросы в провинции, в той же. Нет, это их не интересовало. Их интересовали пропагандистские вещи, которые можно двигать, представлять в качестве побед своей, так сказать, системы. А для нас критерии – это вера, это, так сказать, нравственность, это благосостояние людей, достатка. Об этом советская власть, естественно, не думала, ее это мало интересовало.
Но ведь советская власть тоже заботилась о нравственности, и мы с вами, Филипп, знаем достаточное количество советских людей, которые, может быть, в конце жизни пришли к вере, может быть, до смерти к ней не пришли, но эти люди были весьма высоконравственные. Также мы знаем и православных, которые весьма далеки от тех атеистов, воспитанных в советское время, в смысле нравственном.
Вы знаете, да, вот интересно, вопрос, давайте поговорим. Вот статистика по советскому периоду. В середине 60-х годов СССР был первым в мире по абортам.
Сейчас тоже?
Сейчас нет. Сейчас это количество абортов снизилось. Все-таки антиабортная пропаганда и слово церкви имеют свое место. В СССР была колоссальная преступность против личности. Это я не говорю про 30-е, даже 20-е годы. Я говорю про СССР уже хрущевский, брежневский периоды. Огромное количество разводов было, суицидов. Это было все в советской стране. Якобы самый высоко, так сказать, нравственный. А какое было пьянство на рубеже 70-х, а ну 80-х годов? Это же ведь чудовищно. Ну, статистика, она открыта. Так где же это нравственное общество? Ну, то, что там были идеи, да, то, что там у него была русская основа, да, вот русский характер за 1000 лет, сформированный церковью, да, напоенный ее, конечно, он остался. Да, он был идеологически покрашен там в советские цвета, но вот это была русская нравственная основа. Давайте о ней говорить как об основе нравственности, а не о советской идеологии, как ее якобы ее носительнице.
Но, по крайней мере, вопросами нравственности занимались. Детям говорили о том, что пионер всем пример, и что пионер помогает старикам и защищает слабых. Людей воспитывали в какой-то, пусть и странно объясняемой, но все-таки самоотверженности. Народу внушались какие-то правильные вещи. Сейчас людьми вообще никто не занимается в этом смысле.
Ну, я, знаете, мне трудно понять, что значит заниматься людьми. Вот у нас есть семья, например, институт семьи у нас тоже есть, у нас есть церковь православная. Ну, всегда была нравственность в мире. Ее не придумали коммунисты, понимаете? Они совершенно просто на этом деле спекулировали. Когда в стране дефициты, когда в стране двойная мораль, как это было в советское время, какая же, так сказать, нравственность? Это, наоборот, ее подтачивало, кстати. Когда фальшивое, так сказать, лицемерие из каждого, извините меня, утюга льется, оно нравственности не, так сказать, способствует далеко. Это просто загоняет проблему под некую ширму, под некую лавку, да? У нас все в порядке, у нас все хорошо. Откуда тогда взялись бандиты 90-х? Это люди, выросшие в советское время, простите меня, они не в 91-м году родились. Это были советские люди, советские начальники, которые, простите меня, приватизировали свои предприятия. Совершенно грабительским образом. Откуда они взялись-то все эти? Большинство из них было с партбилетами. У нас на 91-й год там около 19 миллионов партий состояло. Понимаете, откуда же эти люди взялись? Давайте это вот обсудим, понимаете? Это очень серьезный вопрос, кстати. Потом по поводу нравственности там и христианства. Что такое христианин? Это кающийся грешник. А хорошие люди, не кающиеся грешники в атеизме, это люди с доски почёта. У нас разные представления как бы. Это борьба с грехом у, так сказать, христианина, тяжелое, мучительное напряжение все периоды его земной жизни. А здесь некая, понимаете, такая вот картинка, понимаете. Партком вам будет разбирать измену жены и мужа. Ну, давайте парткомы возродим, и они вам будут рассказывать, как надо жить в браке. Но это тогда уже вызывало насмешку. Когда ушло поколение начала 20 века, выращенное на традиционной морали, уже пошел ее слом в 60-е, 70-е годы, уже пришли новые люди, родившиеся, они абсолютно уже были другими ценностями. Да, была ханжеская декларация правильности намерений. Ну, а что было в быту-то? Все это помнят прекрасно.
К сожалению, не все. Многие забыли, потому что так устроен человеческий мозг. Мы забываем плохое и помним хорошее. Поэтому нам и кажется, что раньше было все хорошо. Есть у Экклезиаста такая строчка: «Не спрашивай, почему раньше было лучше, чем сейчас». Этот вопрос не от большого ума. Я цитирую по памяти, но смысл такой.
Примерно так это и звучит, да. Нам надо просто понять череду событий 20 века и понять, что происходит в мире сейчас. Ответ в том, что сейчас идет идеологическая борьба. И вот профессор Готфрид нас об этом предупреждает, что мутировавший пост, так сказать, марксизм, он жив. И вот этот яд безбожий, уравниловки, разрушение семьи, он по-прежнему существует в мире. И он уже взят мировыми силами зла на вооружение. Прекрасно, как был взят в свое время Маркс разрушителями мира на вооружение. Вот прошло более там 100 лет, и мы видим повторение того же самого кошмара, тех же самых соблазнов, ну, уже, конечно, с другими участниками, уже не пролетариат, гегемон, революционный класс, а ЛГБТ, эмигранты, безбожники у нас вот такие вот, значит, всякие меньшинства у нас являются прогрессивным классом. Они нас будут учить любить родину, строить семью и строить наше новое светлое будущее. Да здравствует новый дивный мир, в котором мы будем жить. Конечно, он никаким новым и дивным не будет, а Священное Писание, Церковь Святая нас предупреждает, что будет в последние времена, как это будет все выглядеть, что он будет страшным, странным и очень враждебным христианам. Пожалуй, вот на этом я бы хотел закончить свою беседу. Спасибо за внимание.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был общественный деятель Филипп Гриль. Мы говорили о книге Пола Готфрида «Странная смерть марксизма. Европейские левые в новом тысячелетии». У микрофона был редактор Илья Сергеев.